Радиостудия «Спутник Молдова» в эфире. У микрофона Елена Сибова. Рядом со мной моя коллега Ольга Паскару.
Добрый день.
Сегодня у нас в гостях начальник управления общего образования при Министерстве образования, культуры и исследований Республики Молдова Валентин Круду. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Много сегодня хочется затронуть таких подтем, да, поговорим об образовании, но первый вопрос у меня немножко иной. Сейчас в связи со вспышкой кори в Молдове был приказ министерства о недопуске к занятиям учеников, не сделавших прививку от кори. Скажите, были ли уже случаи, когда детей действительно не допустили к занятиям?
Да, действительно, но это не приказ Министерства образования, только культуры и исследований. Это совместный приказ с Министерством здравоохранения. Существует закон о прививках в нашей стране. Есть даже решение Конституционного суда о том, что действительно этот закон является конституционным. И мы обязаны со своими коллегами, речь идет о садиках и школах, согласно этому закону, не допускать в учебное заведение детей, которые не имеют прививки. В целом не только кори, в целом и другие прививки, которые предлагаются нашей системе здравоохранения. Что касается этого года, конечно, эта вспышка, если кому-то кажется, что к этой проблеме мы должны относиться не со всей ответственностью, то, конечно, они не правы. Поэтому существует и сегодня существуют разные случаи. В основном есть списки, в которых указаны фамилии детей, которые не получили эти прививки. И, конечно, наше учебное заведение обязано совместно с структурами на местах здравоохранения искать выходы и решать эту проблему. Существуют случаи, когда родители согласились, быстренько сделали эти прививки. Существует часть родителей, которые против. Это в основном различные представители религии других, которым им запрещают.
Ну вот, кстати, в этом случае как быть, если родители категорически отказываются делать ребенку прививку?
Вы должны знать, что я не медик, говорить о том, как важна эта прививка, поэтому мы будем пытаться достучаться до каждой семьи для того, чтобы объяснить, как это важно, чтобы в коллективе, где ходят 30, к примеру, взять город Кишинев, где в среднем по 30-35 детей в классах в начальных и то же самое в группах садиков, не иметь такой прививки. Потому что получится, что и родители, дети, которые имеют прививки уже, они тоже могут же протестовать и не принимать этих детей. Mm-hmm. Как тогда быть? Поэтому мы решаем индивидуально подходить к каждой семье для того, чтобы объяснить. У некоторых даже нет документов для того, чтобы сделать эти документы и решить эту проблему. Конечно, в списках есть очень, очень много семей еще в некоторых регионах, которые на сегодняшний момент не хотят. Есть часть детей, которые запрещают медицину. Существуют определенные элементы, когда нужно решать по-другому. То есть не взять, согласно, закрыть глаза на этот приказ и обязательно не допускать, потому что нет прививки. Буквально на днях будет у нас совместное совещание с представителем Министерства здравоохранения, где будем обсуждать первые две недели, школа, учеба, да, какие у нас проблемы и как в дальнейшем решать. Я знаю, что есть случаи, когда врачи отпускают различные справки для того, чтобы детей принимать в школу из-за того, что у них есть определенные ограничения на вот эту вакцинацию. Угу. Поэтому то есть говорить в целом, что ситуация не под контролем, нельзя. Еще раз повторяюсь, есть определенные семьи, которые отказываются. У нас есть списки этих семей. И, конечно, это не компетенция непосредственно школы, чтобы она ходила и обязывала или ходила и убеждала родителей. Но мы стараемся с нашей стороны тоже средством убеждения все-таки, чтобы родители поняли, что это очень необходимо. Тем более, что речь идет не только о детях, а речь идет и о наших педагогов, наших воспитателей, которые работают с детьми. И можете понять, что если, так говорят врачи, во всяком случае, что если для детей определенного раннего возраста оно излечимо, тяжело, но излечимо, то для взрослого населения более опасно, чревато, и поэтому нас интересует, конечно, и здоровье наших учителей.
Но эти дети сейчас, они временно отстранены от занятий?
Временно отстранены от занятий, мы знаем, да, тем более, что после того, как получили эту прививку, еще 15 дней дети должны находиться под присмотром врачей, поэтому получается, что некоторые дети будут отсутствовать от одной недели до нескольких недель. Их не так уж много. По нашим подсчетам была на 7 сентября был у нас примерно отчет. Речь идет о порядках 5500 детей разного возраста, которые должны были проходить вот эту прививку. Если взять в процентном соотношении, из 335 тысяч детей, которые у нас сегодня являются в списках школ, и порядка 150 тысяч детей дошкольного возраста, то это получается, что менее 1% детей в нашей стране, которым мы должны уделить внимание. Хорошо, что совместно с здравоохранением мы выявили этих семей, и, конечно, сегодня работаем, и семейные врачи работают, и участковые работают на местах, и, конечно, школа, пытаемся с нашей стороны достучаться в качестве классных руководителей до каждой семьи для того, чтобы поняли, как это важно сделать. Есть уже информация по поводу того, сколько случаев выявлено среди населения. Вот там не только школьники, там и от Атачаг на юге Молдовы. Вот. Но эта информация, я думаю, другой передаче. Должны пригласить сюда, наверное, моих коллег из Министерства здравоохранения.
Расскажите еще о самых острых проблемах в Молдове в начале учебного года в системе образования.
Ну, если говорить об очень острых проблемах, то наверняка в каждый год, исходя из того, как у нас был запланирован бюджет, какие у нас появились проблемы, которые мы только обсуждаем, да, проблема кори, которая появилась буквально летом в нашей стране. Вот, я бы хотел разделить проблемы на несколько частей, потому что они разные проблемы, но в то же время все касается нашего образования, молдавского образования в нашей стране. Одна из проблем была нехватка педагогических кадров. По информации, которую Министерство образования выделило местные управления образования, районных образований и муниципальных управлений образования, эта нехватка состояла в порядка 2000 единиц. Вот. Я думаю, что ближе...
По республике,
по всей стране, ближе к 15 сентябрю, тогда, когда делаются первые итоги начала учебного года, у нас будет более ясная информация, как мы покрыли вот эти вакансии. Но в целом есть несколько шагов, которые мы уже предложили нашим местным управлением образованием и местным властям второго уровня, первого уровня, которые имеют в своем подчинении садики и школы. В принципе, начиная с этого года в маленьких селах, я хочу сказать еще, что в этом году не была закрыта ни одна школа. Было реорганизовано 10 учебных заведений, 2 лицея стали гимназиями, порядка 4 гимназий стали гимназии-садики, и остальные начальная школа, детский садик. То есть такие у нас, согласно кодексу образования, комплексы образовательные. Поэтому, что было нами предложено, мы сделали изменения в одно из решений правительства, которое было утверждено методология финансирования подошвовое в школах, и из государственного бюджета будем покрывать расходы на перевозку или будем оплачивать дорогу нашим учителям, которые будут ездить в соседние села для того, чтобы читать определенные предметы. Это, как правило, предметы, которые имеют малое количество часов в неделю. Если говорить о гимназиях, то в основном это группа предметов реального профиля. Это химия, которая имеет 7 часов. Если маленькая гимназия, там 7-8 часов физики, 7 часов биологии. В принципе, вот было принято такое решение, чтобы наши учителя ездили не закрывать школу, чтобы возить детей там по несколько десятков детей, а именно чтобы учителя, значит, мы смогли оплатить им дорогу. Здесь будет применен различный принцип. Это будет, может быть, городской транспорт, общественный транспорт, персональный транспорт, или даже вплоть до того, что управление образования, в подчинении которого находится определенное учебное заведение, будет арендовать транспорт для того, чтобы наши учителя передвигались. Второй момент. В этом году будем, опять же, разрешать помимо основной сетки 18 часов в неделю будем разрешать повышение до 1,5 ставки для того, чтобы в определенных местах тоже покрывать, и чтобы одно из условий, чтобы обязательно дисциплины читались учителем, который имеет профессиональную подготовку, который имеет лицензию именно на определенный...
То есть не будет уже такого, что один педагог ведет по нескольким предметам?
Мы будем очень стараться, мы знаем, что в прошлом году, к примеру, порядка 11% наших учителей имели более одной ставки. Вот. Это, конечно, намного меньше, чем в прошлые года, но в то же время будем разрешать, чтобы действительно это осуществило. Будем смотреть очень внимательно, чтобы не было у нас моментов, когда учитель, к примеру, математики будет читать определенные предметы, которые не должен он читать, скажем так. Да? Mm-hmm. Вот. Потом... Значит, то, что касается молодых специалистов, тоже в этом году был предпринят определенный шаг. Думали о мотивации. Как мотивировать молодежь, чтобы они все-таки после окончания...
Кстати, какой ответ на этот вопрос? Вот как мотивировать молодежь идти на получать специальность педагога и...
И получать специальность педагога. И после окончания, потому что у нас порядка 1000 выпускников каждый год на педагогические специальности, да, они заканчивают. Вот. Но, к сожалению, приходит в школу порядка 40%. Поэтому правительством было в этом году принято решение о том, чтобы, начиная с этого учебного года, всем молодым специалистам, которые пойдут в этом году в школу, те, которые есть уже второй год и третий год, потому что, согласно положению молодых специалистов, молодым специалистом является выпускник, который работает в школе первые три года. Значит, мы будем повышать и временное пособие для того, чтобы было более ощутимо, если сегодня не получает 45 тысяч, и вот это повышение было с 1 января 2018 года, потому что до 1 января не получали 30 тысяч. То есть правительство сделало сразу несколько шагов. С 1 января повысило до 45 тысяч, а с 1 сентября этого учебного года это пособие будет составлять 120 тысяч лей в первые три года. И мы думаем, что и этот момент тоже очень важен для того, чтобы молодежь как можно больше, значит, хотела после окончания высших учебных заведений поступать на работу в школах. То же самое, думаем, буквально будем в этом месяце предлагать Министерство просвещения всем нашим местным властям, потому что школа и садики подчиняются непосредственно им. Будем разрабатывать политику по поводу выявления из наших хороших учеников. Будем думать о том, как мотивировать, чтобы они поступали на педагогические специальности. Это очень важно, потому что у нас на местах, в районах, и в сельской, и в городской местности есть уйма различных конкурсов, различных олимпиад, где наши дети
принимают участие.
Да, где они участвуют. И по всем предметам, не только по всем предметам, по внеклассной работе. У нас на это уходит уйма премий, мотивация для того, чтобы они участвовали. Будем думать, как мотивировать молодежь после окончания лицея. Поступали на педагогические специальности, и уже второй год подряд министерство возобновило работу в педагогических колледжах. Если в прошлом году нами было выделено только 250 мест в колледжах, то в этом году эта сумма порядка 500, и то же самое будем готовить специалистов для работы в садиках и в начальных школах.
Да, но захотят ли они ехать на работу в село? Я думаю, большинство выпускников все равно хотят остаться в городе и работать здесь.
Я с вами согласен, что обязать практически невозможно, но то, что мы будем искать выпускников из населенных пунктов, да, где они сегодня проживают, где проживают их семьи, где мы можем выдать им вот эту индемнизацию пособия в 120 тысяч лет для того, чтобы на местах, в селах они могли закупить себе определенное жилье. Да. Можно использовать государственную программу «Первый дом» или «Примакаса». Да. Вот это все будет направлено для того, чтобы мотивировать молодежь, чтобы она вернулась в школах. Потом я вам говорил, что сегодня мы в этом году не закрыли ни одну из школ. Нами было принято другое решение правительством Республики Молдова по предложению Министерства просвещения. Значит, мы будем открывать филиалы. То есть филиалы на местах Будем, конечно, считать и наши деньги, потому что это государственные средства все-таки, чтобы у нас не получилось, что деньги идут только на оплату коммунальных услуг и зарплат нашим педагогам и тем, которые помогают процессу. А чтобы действительно у нас были деньги и на развитие, чтобы получилось, что в этих школах мы смогли, с одной стороны, укрепить их за большими школами, да, чтобы была единая администрация, чтобы учителя именно с большой школы, согласно определенному расписанию, индивидуальному расписанию, ездили в эти маленькие школы, с одной стороны, с другой стороны, чтобы школы все-таки существовали. Мы смотрели различные модели школ по Европе, и эту модель используют очень широко наши коллеги из Прибалтики, и это у нас получается и Эстония, тоже, потому что у них сеть дорог другая, но все равно есть населенные пункты, которые находятся в отдалении от школ до 50 километров. Разница, у них есть тоже школьные автобусы, которые возят детей из различных микрорайонов в другие районы, которые имеют... Потому что большая школа, это значит побольше бюджета. Да? В большой школе это или село побольше, или это районный центр, там больше возможностей. Да? Есть другие условия для учебы, есть другие условия, где можно инвестировать, где можно создать прекрасные условия для всех наших детей и наших учителей, что очень важно. Бюджет, вот вы спрашивали, бюджет в этом году только для школ порядка 5 миллиардов 250 миллионов лей и порядка 2 миллиардов лей из государственного бюджета выделяется на развитие и обучение в дошкольном образовании. Поэтому из 9 миллиардов лей бюджет образования 7 миллиардов 250 миллионов уходит на школы и садики. Это огромная сумма. Для нас самое главное сейчас, с одной стороны, планировать правильно, и с другой стороны, тратить деньги так, чтобы можно было создать условия. Так вы спрашивали проблемы.
Хотели спросить, да. Вроде бюджет в образовании с каждым годом растет. Вроде есть деньги в бюджете. Но в чем проблема тогда? Все равно по-прежнему мы видим, что школы не оснащены должным образом. Даже происходит сбор денег на какой-то ремонт. Что...
Ну, что касается, в чем проблема? Что касается, опять же, от школы, от школы к школе, можно сказать, есть. Не хочу сегодня давать только примеры конкретные в школах, да, но в самом городе Кишинев существует порядка 30-40% школ, которые внедряют формулу финансирования. Они имеют свой бюджет, очень правильно планируют, очень правильно тратят деньги. И эти учебные заведения смогли не только закупить и оснастить свою дидактическую материальную базу, да, была закуплена и новая мебель, и ремонт в туалетах, и ремонт...
По каким критериям они оснащаются? Должно быть не менее 400 учеников или как?
Нет, проблема в другом. Проблема в том, что, значит, формула финансирования подразумевает два компонента. Компонент А – это количество учеников, а компонент Б – это единое пособие, которое выдается всем школам для развития. Да? Mm-hmm. Если, к примеру, у тебя 1000 учеников, в среднем это 10 тысяч лей на каждого ученика, определенный коэффициент существует для лицеистов, потому что у них больше предметов, да, больше затрат. Получается коэффициент 1,22, то есть 12 200 на каждого лицеиста. Вот. А компонент Б – это 250 учеников до 250 тысяч лей до 500 тысяч лей. Да? И вот эти суммы суммируются. И, конечно, чем больше детей, тем больше средств на это. Да? И другой пример. Есть у нас учебное заведение даже в нашем городе Кишинев, где на одной параллели класса, к примеру, они имеют 32 ученика, делают два класса, да? Мы всегда предлагаем, есть у нас определенное упражнение, где там, где больше детей, там больше конкуренции и выше намного качество образования. Mm-hmm. Да? И, как правило, мы предлагаем для того, чтобы классы были громоздными, чтобы было там по 40 детей. Я вам хочу сказать, что качество там, где 40 детей, по сравнению с качеством, где в классах по 10 детей, это можно увидеть намного выше там. Значит, и я вам хочу сказать, что есть страны в Европе, да, и в мире, где класс наполняется до 100 человек. И это говорит, мы говорим о школах. Да, мы не говорим сегодня, да, это школа, где такое принято решение. Что получается у нас? 32 ученика, можно сделать один класс. А каждый класс берет из бюджета школы порядка 300 тысяч лей в год. Когда ты открываешь два класса, то сразу у тебя получается, что расходы дублируются, и вместо 300 тысяч на один класс ты будешь тратить из своего бюджета еще 300 тысяч. Поэтому в городах ситуация немножко проще по поводу школьной сети, да, школьных классов. В селах у нас, к примеру, если...
Где хуже всего оснащены школы? Есть какие-то данные по районам, где хуже всего оснащены школы?
Маленькие школы, как правило, они хуже всего оснащены из-за того, что в принципе, если речь идет о маленьких школах, да, и были приняты определенные решения по незакрыванию этих школ, то получается, что средства, которые должны были выделяться на развитие, на закупку различных материалов, да, на различные ремонты, они, как правило, отправлялись на оплату коммунальных услуг и зарплат нашим...
А с чем именно проблемы? Отсутствие спортзалов, кабинеты физики, химии не оснащены?
Послушайте, что значит отсутствие спортзалов? У нас есть статистика с 90-го года, и, мы, конечно, нас не радует то, что порядка 200 наших сел и в школах, да, где не были школы построены согласно проектам, да, а были различные школы, которые были адаптированы, не было построено в спортивных залах. Да. Есть определенные помещения, которые отводятся под этот урок, особенно в зимнее время. Сказать, что сегодняшние спортзалы, которые были построены по проекту, они не отремонтированы, нельзя сказать. В последнее время и в этом году капитально отремонтировано более 200 спортивных залов из 1253 школ, которые начали работать 3 сентября. В этом году, вы спрашивали про проблемы, в этом году мы уделили особое внимание, и нами было предложено всем нашим местным управлением образованием, районным управлением образованием, совместно с местными властями подумать и решить вопросы в наших туалетах, которые есть на улице, любой ценой сделать так, чтобы по мере возможности до 2020 года, чтобы у нас эта проблема осталась в прошлом. Mm-hmm. Я хочу сказать, по предварительным данным, порядка 280 школ в этом году этот вопрос должен быть решен. На это было выделено определенные средства. Мы думаем совместно с нашими партнерами о том, чтобы этот вопрос решить. Потому что, к примеру, не так просто построить туалет, да? Можно построить и его не использовать. Для этого нужны специальные условия, да? Для этого должна быть канализация, для этого должна быть вода. И если в большинстве наших речь идет о селах наших, пока что инфраструктура не так уж сильно развита, сделать автономную канализацию и автономную башню для воды только для школ, это очень дорого. Но, несмотря на это, у нас есть порядка 60 школ, которые в этом году решили проблемы именно совместно с проектами, которые нам помогало и правительство, или посольство и Швеции, и посольство Румынии помогало, и посольство Болгарии, и другие страны, Чехии, Словакии, есть определенные проблемы. Получше дела у нас обстоят с туалетами в садиках. В садиках у нас есть 1475 учебных заведений, порядка 1000 они имеют туалеты внутри, осталась маленькая часть, я думаю, что за несколько лет мы и этот вопрос решим. Вот. То, что касается технической базы, вы правы, что мы, Министерство просвещения всегда предлагало школам, чтобы они выбирали. И для того, чтобы не было у нас разнобоя в оснащении, министерство разработало, и буквально, я думаю, что в течение одного месяца максимум мы утвердим стандарт оснащения, минимального оснащения всех кабинетов. И физики, и химии, и биологии, и физкультуры, всех предметов, которые находятся в учебном плане. Что должно быть минимум из стандартов, которые, значит, должен учитель применять согласно школьному куррикулуму. Поверьте, это было нелегко. Работали почти год, да, потому что некоторые профессора видели оснащение своего кабинета одним способом, другие другим способом. Самое главное, что практически пришли к общему соглашению о том, что должно входить в кабинете. Да?
А вот кабинеты информатики. В селах до сих пор есть школы, в которых в кабинете информатики один компьютер, и там по 20 детей все обучаются одним.
Нет, по нашей информации, у нас нет сегодня гимназий и лицеев, где нет компьютерного класса. Количество компьютеров в каждом классе, оно, конечно, разное. Но в целом считается...
С IT-технологиями лучше все обстоят дела.
Я хочу сказать, что действительно у нас, и тем более, что только в этом году мы выделили 450 компьютеров, это порядка 25 учебных заведений, которые получили разное количество. Но согласно нашим стандартам, оснащение кабинета информатики должен быть минимум 10 плюс 1. То есть для учителя и 10
для учеников.
Потому что классы, как правило, если они большие классы, они разбиваются на две группы. В принципе, с оснащением компьютеров у нас для гимназии, лицеев, ну, не хочу сказать, что нет проблем. Их намного меньше, чем в маленьких школах, к примеру, там, где у нас начальная школа, и там, где у нас не было, согласно учебному плану, кабинетов информатики. Но я хочу, что я хочу отметить? Я хочу отметить, что начиная с этого года мы будем внедрять, после утверждения, будем внедрять эти стандарты оснащения кабинетов, и обязательно в каждом кабинете, не только в кабинете информатики, да, а в каждом кабинете мы будем требовать от наших учебных заведений, от наших руководителей школ, от наших руководителей районных, муниципальных управлений образования, о том, чтобы оснастили все классы, чтобы в каждом классе для учителя был компьютер. Во-первых, был интернет, был компьютер, был проектор, и по мере возможности интерактивная доска. Да, они могут быть недорогими, они есть мультифункциональные доски. И думаю, что интерактивная доска интересна для детей и на уроках истории, и на уроках географии, и на уроках родного языка, скажем, да, румынского или русского, или иностранного языка. Вот. Но, в принципе, вот этот стандарт, который мы хотим сделать не отдельно мультимедийные классы, чтобы все ходили через один класс, да, а чтобы во всех классах вот у нас была такая возможность. Конечно, скажете, откуда средства? Да? Но, во-первых, то, если говорить об интернетах, да, то интернет мы давно имеем во всех наших школах, во всех наших садиках, во всех наших селах, можно сказать.
Даже в селах есть Wi-Fi.
Да, даже в селах есть Wi-Fi. Все-таки давайте скажем так, что все зависит от руководителя этой школы. Да? Есть некоторые, которые хотят, чтобы им только давали, а есть некоторые коллеги, большинство наших коллег, которые ищут возможность через различных проектов, через различные ассоциации, не только родительской ассоциации. И если родители помогают, то они помогают в решении конкретной проблемы. И мы категорически против того, чтобы наши администрации школы, наши учителя ходили за родителями или за различными спонсорами и решали личные вопросы. Как правило, есть у нас такие... как правило, мы пытаемся полностью запретить. Но есть у нас и хорошие примеры, когда действительно существует хорошее партнерство между родителями, между школами, между педагогическими кадрами, и решает эти вопросы только в интересах наших детей и учеников.
Я напоминаю, радиостудия «Спутник Молдова» в эфире. У микрофонов Ирина Сибова и Ольга Паскару. В гостях у нас сегодня начальник управления общего образования при Министерстве образования, культуры и исследований Республики Молдова Валентин Круду. И мы продолжаем нашу беседу.
Все же, как мы говорили, бюджет неплохой в сфере образования. Также особенно неплохая ситуация, как вы говорите, в городских школах, где все-таки большое количество учеников. Но все же продолжается зачастую делаться ремонт за счет родителей и оснащать классы телевизорами и всем прочим. Почему так получается?
Ну, вы знаете, мы, в принципе, давайте будем обсуждать две стороны вопроса. С одной стороны, мы всегда запрещаем, чтобы собирать средства, да? Вот как у нас эта проблема была более острая, скажем, лет 10 назад, да? 10-15 лет назад, когда действительно в образовании было намного меньше денег.
Да, каждый год министерство призывает запретить сбор денег. Каждый новый учебный год.
Не то, что призываем, мы запрещаем, чтобы были сборы денег необоснованно.
Но проблема не решается.
Ну, хорошо, давайте. В принципе, как не решается? В принципе, если есть определенные примеры у нас, да, когда действительно определенные учителя или, скажем, администрации школы, или садиков занимается этим регулярно. Для этого есть специальные структуры, которые занимаются этими проблемами. Как правило, они не дают нам отчета. Да? Существует звонок, есть заявление от родителей, от коллектива родителей. Конечно, они занимаются этим. Но еще раз говорю, в принципе, как доказал нам в этом году и Кишинев, особенно вот этим летом, что можно решать вопросы за счет муниципального бюджета. Я думаю, что на днях будут совещания на уровне города, где они будут сами подводить свои итоги. Можете представить, помимо определенного бюджета, порядка 2 миллиардов лей для городского бюджета, мы говорим муниципальный совет Кишинев, только на ремонт садиков и школ в этом году было выделено почти 80 миллионов лей. Это было дополнительно выделено деньги на ремонт, помимо тех средств, которые были в бюджетах уже управления образования на каждую школу, каждый садик. И те школы, особенно, которые сами имеют автофинансирование, да, они имели средства от 1 миллиона до 2 миллионов лей. Просто я думаю, что неэтично будет, если я дам пример у некоторых лицеев, которые этим очень внимательно отнеслись и очень качественные ремонты.
Другой момент. Использовали эффективно, да?
Использовали эффективно. Все-таки я хочу сказать, зависит от администрации. Если в прошлом решал все директор, уже порядка 2 лет мы пытаемся, 3 лет даже, мы пытаемся обучить наших директоров работать совместно с административным советом. В административном совете входят туда и бухгалтера, и психологи, и учителя, и ученики, и родители, и местная власть, то есть представители муниципального совета, представители районного совета или представители местного совета, да, которые должны следить и внимательно думать, если выделяются средства, к примеру, на 1 миллион лей, на определенное количество детей, то нужно правильно планировать. А что значит правильно планировать? Не планировать все средства, к примеру, на лето, да? Потому что если планируешь на лето и начинаешь заниматься летом ремонтом, то не успеешь к началу учебного года закончить ремонт. То есть нужно правильно планировать для того, чтобы летом уже были и договора заключены, и экономический агент утвержден, и чтобы работы сразу начались с первым днем или со вторым днем, и хотя бы с первой недели каникул. Потому что нам кажется, 90 дней в каникулах. Если начинаешь подготовку к ремонту, пока тендер объявишь, да, пока решишь, кто выиграл этот тендер, пока заключишь договор, потеряешь половину лета. И поэтому получается у нас по определенным районам, да, и города Кишинев, и больших районных центров, что часть садиков закрывается на ремонт. Я понимаю, когда закрывается на ремонт садика из-за того, что нужно капитально отремонтировать пищеблок. Да, я согласен, потому что у нас не так много работают... Букатарь, как будет,
поваров.
Не так много поваров работает, и если он единственный, который имеет сертификат на то, чтобы он работал, конечно, нужно закрыть, легче всего закрыть на определенное время. А у нас получается, что закрывает садик, да, а процедуры все не закончены. И нужно уже открывать садик, потому что ты закрыл на 30 дней, а ты только начинаешь делать ремонт. Поэтому вот в этом плане то, что вы спрашивали, почему средства вроде бы есть, а мы как-то, может быть, невнимательно.
Не
замечаем. Да, не то, что не замечаем, а мы относимся, может, с меньшей ответственностью для того, чтобы потратить вот эти деньги, которые нам выделяет бюджет. И что самое главное, хочу сказать, вы посмотрите последние 3 года, может быть, и раньше, но я говорю или хотя бы 2 года, про 17-й, про 18-й год, когда парламент утвердил государственный бюджет. Вы посмотрите, когда районный совет утверждает бюджет, и вы увидите, что, как правило, в большинстве случаев бюджет утверждается в декабре месяце. То есть с начала января уже ты имеешь свой бюджет, и ты можешь планировать так, чтобы...
Как его распределять,
как распределять,
да.
И самое главное, распределять и тратить. Потому что существует определенная процедура, которая очень долго, согласно процедурам, да, если, к примеру, на ремонт у тебя есть определенные средства, и не более от 100 000 леев, то ты обязательно должен пройти все процедуры, которые, как правило, длятся от 1 месяца до 2 месяца.
Скажите, пожалуйста, а почему проблема очередей в детских садах решили не за счет открытия новых групп, а за счет малышей, можно так сказать? Ясельных групп практически, 2-летних малышей девать некуда. Ясельных групп практически нигде нет. Понятно, были изменения в законодательстве, в кодексе образования, когда министерство берет обязательство устроить ребенка, определить с 3-летнего возраста, но тем не менее ясельных групп нет. 2-летних малышей девать некуда.
Вы знаете, это действительно острая проблема. Острая проблема в больших населенных пунктах, не только в городах, есть у нас и в селах. Из-за того, что эта проблема вообще-то длится у нас все 27 лет независимости, можно сказать. За эти 27 лет мы боремся для того, чтобы как-то узаконить эту процедуру и дать возможность каждому родителю по необходимости одно место в садике. У нас получилось то, что вы правильно заметили. У нас получилось, что очень многие садики до 90-го года находились в подчинении различных ведомств. И только в 97-м году правительство, тогдашнее правительство, было принято решение, чтобы все детские садики отдались в распоряжение местных властей или управлением образованием. Получилось, что даже в самом городе порядка 20 с чем-то садиков они были использованы в другие цели. И можете представить, только вот эти 20 садиков, если бы они остались в подчинении образования, то вопрос был бы решен минимум на 5-6 тысяч детей. Вот. Помимо этого, одна из проблем в городе, помимо этого и законодательство, конечно, в законе, в образовании, в новом законе образования говорится о том, что мы обязаны привлечь в садиках детей с 5-летнего возраста. То есть с 5 лет у нас начинается обучение, то есть подготовка детей к садикам. Но в то же время родители
даже
имеют...
не с 3, а
да,
с 5.
Да, но в то же время родители имеют право, да, с 3 лет отдавать своего ребенка в садик. То есть имеет право. Угу. Да, государство поэтому подготовило и школьный куррикулум, начиная с 3-летнего возраста, и наших учителей. И весь этот процесс начинается с 3 лет. Конечно, мы живем уже в другие времена, когда наши детки взрослеют быстрее. Да? Они уже готовы и в 1.5 лет, и в 2 года.
Не в этом дело. Мало кто сейчас может позволить сидеть дома до 3 лет и жить на пособие.
Это та же проблема. То есть и дети, с одной стороны, они уже могут по-другому, да, то есть в 2 года, к примеру.
Они в 2 года в планшетах,
да,
сидят.
Да. В то же время есть определенная проблема предоставления этих мест. В городе Кишинев, я вам сказал, почему это практически невозможно. Мы сейчас работаем над улучшением законодательства для того, чтобы в законе образования сделать так, что с 2 лет можно принимать детей. Я думаю, что процент этот решится. К примеру, в городе Кишинев 46% всех детей, которые имеют до 3 лет, они уже ходят в садики.
Они частные. Уже... Сейчас выигрывают частные садики.
Вы можете посчитать, сколько мест в частных садиках. Вы видите, что там несколько сотен.
Частные сады переполнены сейчас за счет того, что 2-летних в государственных нельзя устроить.
Понимаете?
Потому что все руководители детских садов ссылаются на это законодательство.
Правильно, законодательство. И давайте мы будем иметь 100% всех детей, охватим обучением с 3-летнего возраста, и потом уже будем по мере возможности давать эти возможности и в ясельных группах, да? Потому что для ясельных групп там другие условия. Там должно быть не один помощник-воспитатель, там должна быть 2 помощника-воспитателя, должны быть другие условия для туалетов. Поэтому вопрос, то, что касается 2-летних детей, я думаю, что он решится, но для этого нам нужно немножко времени. Есть садики в городе Кишинев, которые уже в своих списках имеют детей 2-летнего возраста. Но у нас почему-то борьба идет за определенный садик. Да? Потому что этот садик рядом с моим домом. А рядом с моим домом садик переполнен. И директора иногда не могут принять детей и в 3-летнем, и в 4-летнем, и в 5-летнем возрасте из-за того, что группы все заполнены. Да? То есть если брать в целом по городу в Кишинев, да, то проблему можно решить. Но наши родители, не все, конечно, но есть часть из родителей, которые не хотят просто вести своего ребенка или отдать ребенок в соседний садик, да, или в соседний район, там, где ему могут предложить, потому что он хочет непосредственно рядом с домом.
Поближе,
Но, в принципе, это правильно. Я еще раз повторяюсь, мы будем работать совместно с управлением образованием города Кишинев для того, чтобы решить этот вопрос в следующие 2 года. Конечно, параллельно с тем, что мы сделаем изменения в нашем кодексе образования, где дошкольное образование будет начинаться с 2-летнего возраста. И этот процесс нужен, или изменения нужно сделать не только в кодексе образования, здесь и кодекс о семье, там, где указано, что до 3-летнего возраста родители получают определенное пособие. То есть Министерство и здравоохранения, и защиты детей, и Министерство просвещения совместно будем работать для того, чтобы решить этот вопрос.
Я напоминаю, в гостях у нас сегодня начальник управления общего образования при Министерстве образования, культуры и исследований Республики Молдова Валентин Круду. Валентина, я хотела бы вернуться к школам. У меня такой вопрос. Вот увеличилось ли в этом году число лицеистов, или же оно, наоборот, сокращается? Я знаю, что во многих населенных пунктах из лицеев делают гимназии, потому что не набираются 10 классы. Вот как обстоит дело в этом году?
Ну, давайте скажем так, по предварительным данным, да, мы эту информацию будем иметь в начале следующей недели. Но по предварительным данным, количество желающих поступать в лицеи, оно останется на уровне прошлых лет. Это порядка 40-42% выпускников гимназии. И мы здесь видим и другой интерес. Потому что после окончания гимназии многие дети хотят поступать в профессиональные школы и в колледжи. колледжи, да, которые тоже становятся интересными для них. Да, в профессиональной школе те, которые хотят побыстрее получить профессию и устроиться куда-то на работу, и там не обязательно сдавать бакалавр. Да, в колледже то же самое.
То есть до сих пор все-таки да. боятся бакалавра.
Я, знаете, я бы не сказал, что боятся, но действительно в лицее сегодня изменились подход к лицеям, да, и к образованию. Это хорошо. Вы видите, что в этом году порядка 35 лицеев из 300 лицеев, которые имели выпускников, 10% всего лишь в нашей стране не имели ни одного двоечника, можно так сказать, да, это неправильное выражение, но не имели детей, которые не сдали бакалавр. Я думаю, что этот процент очень, очень маленький. Нам нужно повысить здесь как-то вот этот процент для того, что, может быть, было порядка 100 лицеев, которые, или лицеисты, которые учатся в этих лицеях, чтобы они сдавали бакалавр. Какой смысл учиться 3 года и не сдавать экзамены по бакалавру? Да, существует определенный процент качества, он с каждым годом растет. Но даже для лицеистов сдать бакалавр в пределах 80-85%, я считаю, что это очень большой процент детей, которые не сдают бакалавр. То, что касается маленьких сел, то, конечно, можете представить, что лицейское образование, оно не обязательное. То есть после окончания гимназии ты можешь поступать в лицей и в другие учебные заведения, которые дают тебе профессию. Но в маленьких селах, там, где раньше было много детей, если сегодня осталось их намного меньше, то какой смысл открывать класс там, где будут обучаться 10 детей? У нас есть примеры. Не буду опять же давать лицея, я знаю это, и вы знаете, потому что было и в прессе написано, что из определенного количества выпускников лицея с севера Молдовы, да, в селе, ни один не сдал бакалавр. То извините, пожалуйста, тогда, какой смысл в этих населенных пунктах держать такие учебные заведения?
Ну, может быть, еще причина в том, что вот, да, мы говорили, есть проблема, не хватает педагогов. Если по предмету, который идет на бакалавр, нет там полгода, может, не быть педагога, и дети не получают знаний по этому предмету, то как они потом могут идти сдавать экзамен по этому предмету?
Понимаете, поэтому, когда говорим, что существует проблема, мы должны обобщать проблемы. Не говорить, что проблема, они не сдали бакалавр из-за того, что не было учителя полгода. Да, это тоже проблема, да, но проблема и в другом. Какие дети остались в лицее? Остались для чего? Для того, чтобы они дальше поступали в высшие учебные заведения и заканчивали лицей с пятерками? Из них будут хорошие специалисты в образовании, или, может быть, в журналистике, или, может быть, в экономике? Да, они имеют это право. Но должен быть какой-то естественный отбор, я думаю. И чтобы действительно, как было и раньше, высшее учебное заведение, было престижно учиться, после этого было престижно работать. Понимаете, у нас получается даже в образовании, к большому сожалению, если взять средний балл поступления и в этом году, то вы увидите, что он очень-очень низкий по сравнению с другими специальностями, другими отраслями нашей экономики. Поэтому я бы не стал уделять внимание непосредственно любой ценой, чтобы у нас оставались в каждом селе лицее.
Может, вот стоит, как вы сказали про естественный отбор, может, стоит поставить какой-то определенный проходной балл, с которым можно перейти в 10 класс?
В принципе, у нас уже идет этот естественный отбор, и если в нашей стране в начале 2000 года было порядка 600 лицеев, то в этом году осталось 320 лицеев, из которых в прошлом году и в этом году поступление в 10 классы было в порядках 280, из которых порядка 100 лицеев было поступление максимум на один класс. То есть в положении указано, что мы, значит, разрешаем, чтобы открывались лицейские классы, когда на параллели класса, 10 класса, к примеру, существует 2 класса, да, пускай будет они одного профиля, или гуманитарного, или реального профиля, или, как правило, желательно, чтобы были 2 профиля, да, и было и гуманитарный, и реальный. Но есть определенные пока что изменения, которые утверждает, согласно положению Министерства просвещения, и в определенных сельских местностях и в городских даже местностях существуют определенные, скажем, направления различных лицеев, которым мы даем возможности поступления и один класс. И, как правило, я вам хочу сказать, даже там, где есть по одному классу, да, существуют лицеи, которые 100% из наших выпускников сдают бакалавр и хорошо сдают бакалавр. Поэтому проблема лицеев, понимаете, что значит запретить? Да, за примеру, было у нас такие предложения, да. Некоторые лицеи в нашем городе, есть три лицея всего лишь по нашей стране, находятся в Кишинев, которые ввели не только конкурс аттестатов, да, выпуск 9 класса, а ввели определенный тест. Да, есть отбор. К примеру, можете представить, здесь в центре у нас существует два лицея, который был конкурс 2-3 человека на место, а в одном лицее было 4 человека на место. То есть это уже подход, потому что эти лицеи, которые находятся в топ-5 лицеистов по среднему баллу сдачи бакалавра. Да? И будем стремиться, мы работаем с местными управлениями образования, которые пытаются объяснять нашим родителям, нашим семьям, нашему обществу о том, что все-таки в лицее должны идти и поступать те дети, которые смогли бы учиться, потому что в лицее нужно учиться хорошо, особенно по профилям. Мы даже в этом году сделали изменения в учебных планах. Уже по профилям не будут учить все 15 обязательных предметов, а и согласно из своего профессионального будущего, да, мы сделали так, чтобы было максимум 6 предметов обязательных, остальные курсы по выбору в основном. Эта формула работает, в этом, можно сказать, не в пилоте, а мы сделали так, чтобы по выбору, то есть порядка 50 лицеев в нашей стране уже выбрали такие модели учебных планов. Стараемся сделать и лицей более привлекательным из-за того, чтобы все-таки дети, которые имеют возможность учиться, да, в лицеях, чтобы мы тоже имели в виду их выбор, да. Если, к примеру, он хочет идти на реальный профиль, то помимо математики, чтобы он имел право выбора, тот, который хочет на медицинский факультет, побольше химии, физики, тот, который хочет журналистику, побольше родного языка, побольше иностранного языка, и, конечно, информатику, которую мы считаем, что она должна быть приоритетным предметом для того, чтобы... Потому что сегодня... без информационных технологий практически никуда. Даже, не знаю, и мне задавали сегодня вопрос про наших поваров. Говорю, хорошо, а что вы думаете, что легко готовить повара в профессиональной школе после окончания 9 класса? Мы же должны его научить не только, как он меню составлять и делать нам определенные борщи там или... Да, а мы должны обязательно дать ему и дальше элементарные навыки в химии, биологии, физике. Если он работает сегодня, различная техника есть, да? А как без информационной технологии, без компьютера, да? Да, а как без элементарных знаний по иностранному языку? Сегодня же можно зайти в интернет и оттуда что-то набрать для себя, понимаете? Поэтому, когда говорят, что профессиональная школа, да, там можно... Нет, очень важно, потому что мы готовим профессии, где нужна и математика. Без математики сегодня никуда. Да, как и без иностранного языка, как и без информатики определенные знания, как и без истории, без
даже
географии.
Даже борщ не сваришь.
Конечно, конечно.
Уже много лет идет речь о пересмотре куррикулума. Скажите, когда все-таки будет упрощена школьная программа, когда пересмотрят содержание учебников и все такое?
Знаете, все думают, что когда идет реформа школьного куррикулума, значит, что-то должно быть намного проще. Я бы не согласился.
Шла речь, что должно даже сократить еженедельное количество академических часов.
Давайте сделаем...
Это
давайте,
так или
да,
нет?
Да, в принципе, опять же, реформа не может быть так, как мы хотим в Молдове сделать, да? Потому что существуют определенные практики, и мы обязательно смотрим очень внимательно, как развивается школьный куррикулум в других странах Европы, да? Сказать вам, что самый короткий учебный год в Молдове, не поверите. Да, у нас самый короткий год в Европе. Я не знаю, если это в мире. Но Румыния учится 38 недель, Франция 38-40 недель, Финляндия 42 недели в году, а у нас 35. Сказать, что в Германии в гимназии 38 обязательных предметов, 38 часов в неделю и обязательных 16 предметов, не поверите, да, когда в Молдове намного меньше. Поэтому, когда речь идет об упрощении, мы должны относиться к этому очень внимательно. Я бы поставил акцент на другом. Мы должны развивать компетенции нашим детям так, чтобы по окончании определенных степеней, начальной школы, да, гимназии, когда они получают документы для поступления в другие учебные заведения, чтобы они были подготовлены, да, к внедрению и в большой жизни, и к внедрению в любой профессии. Вот, вот этим должна заниматься школа. Согласен с вами, должно быть меньше теории, да, которая забывается. Но так устроен человек, что очень много информации, которая не нужна, она забывается. Поэтому мы должны подумать, как развивать компетенции нашим деткам, да, не с помощью увеличения количества часов в неделю, не с помощью увеличения количества домашнего задания в неделю, и не с помощью увеличения количества обязательных предметов, а мы должны разработать новые методологии для того, чтобы сделать...
Было не количество, а качество. Эффективнее, да?
Эффективнее, и чтобы у нас были как правильно будет на русском выразиться, развитие компетенции межпредметные. Да, чтобы не получилось, что мы, к примеру, элементы математики обучаемся только на предмете математика. Скажите, пожалуйста, а физкультуры мы не считаем, не высчитываем, а на уроке музыки, когда
везде
все связано, а компетенции качественного разговора, да, делается только на уроке родного языка или это межпредметные компетенции, да? Поэтому вот здесь должны работать мы. Что касается учебников, вы правы. Но у нас, опять же, общество, знаете, такое очень интересное, да? Я думаю, как и в других отраслях. Некоторым нравятся наши учебники, часть критикует наших учебников. Я думаю, что мы будем разрабатывать новые поколения учебников. Буквально со следующего года будет поколение учебников для первых-вторых классов. Через год у нас будут поколения для гимназий и лицеев, так что...
Подождите, почему базовым учебникам необходимо покупать дополнительные пособия? Почему такие учебники
знаете,
у нас?
В принципе, сказать государство, значит, она берет на себя компетенцию действительно в издании учебника. Да? А то, что касается дополнительно различные, как оно называется, приложения, да, к учебникам.
Тесты часто просят,
да,
покупать.
Вот это все-таки мы должны сделать так, чтобы эта школа закупала, и чтобы в библиотеках или были электронные варианты вот этих дополнительных, то, что необходимо. Не обязательно, мы всегда говорим, даже для начальной школы, не обязательно покупать готовую тетрадь. А дайте ему не обязательно тетрадь, которая издала определенное издательство, да, и там только рисовать или комплектовать определенные квадратики, да, это не обязательно.
Но ведь так разработано, эти учебники, которые покупаем, чтобы к ним нужно было обязательно докупать что-то.
Скажу, учебник обязательно, да, и школьный куррикулум обязательно, а все остальное не обязательно. Это все должно исходить от каждого учителя в отдельности, от каждого класса и от каждой семьи. Если родители хотят, чтобы к этим учебникам были закуплены определенные тетради, которые печатают кто-то, они очень красивые, да, но они, может быть, менее эффективны, то это, опять же, мы никогда не рекомендуем. И на наших сайтах, в наших методологических письмах, которые мы рекомендуем всем нашим специалистам, которые курируют в управлениях образования определенные предметы, мы эти рекомендации не даем.
Ну что ж, время нашего эфира подошло к концу. Я напоминаю, что в гостях сегодня у нас был начальник управления общего образования при Министерстве образования, культуры и исследований Республики Молдова Валентин Круду. Валентин, спасибо вам за беседу.
Спасибо вам.